Клара Моисеевна Моисеева. Праздничный костер Макеры. Макера на языке людей Хауса означает кузнец. Свое имя Макера мальчик получил в тот день, когда еще трудно было сказать, будет ли он кузнецом, ткачом или охотником, и будет ли вообще жить на свете. Ведь немногие дети людей Хауса доживали до таких лет, когда уже можно было сказать, что духи предков покровительствуют им и даруют жизнь. Малютки нередко умирали, еще не начав ходить и говорить слово «мама». Однако отец малыша, кузнец Бахага, помолившись перед глиняным алтарем, где стояла деревянная голова его деда, и воздав жертву духом предков, уверовал, что его сын вырастет и обязательно будет хорошим кузнецом. Бахага считали удачливым. Из шестерых его детей только трое умерли совсем крошечными, а трое сыновей уже подросли и стали помогать отцу. Сейчас, когда в хижине кричал четвертый сын, Бахага усердно колдовал над деревянным сосудом, наполненным землей, пальмовым маслом, костями молоденькой лани и перьями пестрых попугаев. Затем он позвал жену и велел дать малютке немного фуры, жидкой просяной каши, которую взрослые запивают молоком коровы, а дети – молоком матери. Крошечный Макера не знал, что фура – это самое любимое и лакомое блюдо у людей Хауса. Он не хотел есть фуру, он отбивался, барахтался в руках матери, отворачивал свою курчавую головку и кричал, а мать усердно набирала в свой рот просяную кашу, прожевывала ее и кормила своего младенца, как это делают некоторые птицы, живущие в саванне. Когда тьма спустилась на землю, Бахага зажег костер в честь своего маленького Макеры. Он зажег его посреди селения, где трава была вытоптана ногами веселых танцоров. Вначале у костра собрались одни мужчины, и Бахага стал рассказывать им о том, как дед, искуснейший по всей округе кузнец, учил его плавить металл и превращать бронзу в очень нужные и полезные вещи. Он рассказывал это весело, не переставая шутить и улыбаться, так что в полутьме только и видно было, как ослепительно сверкали зубы и белки больших глаз. «Старик хотел, чтобы я стал знаменитым мастером при дворе великого Обба, царя Эдо», — рассказывал Бахага. «А знаете ли вы, что Обба имеет дворец, который больше всего нашего селения? А во дворце у него множество алтарей. Говорят, что там стоят бронзовые статуи великих предков божественного правителя. А ведь кто-то должен их сделать». «Ты хочешь их делать? О, безумец! Чего ты захотел? Ты хочешь покинуть саванну?» — закричал старейшина племени Маваки. — Ты хочешь бежать из родного селения, где духи предков добры к тебе? Ступай, ступай, ступай! Ты делаешь здесь наконечники стрел для охоты на слонов, а там ты будешь делать цепи. — Зачем цепи? Для чего? — Для своих братьев. Разве ты не знаешь, что есть земля, которую называют Невольничий берег? Туда угоняют людей Хауса, Йоруба, Фульбе, заковывают их в цепи и увозят в дальние страны, как скот. «Ты пугаешь меня, будто я собираюсь покинуть свой дом». «Я никогда не покину саванну», — ответил Бахага. «Не покину свое селение. За кого ты меня принимаешь, Маваки? Разве я не вижу, как добры ко мне духи предков? Вот ты, Маваки, призвал меня в день молодой луны и дал мне прекраснейший слоновый бивень, а твой внук только вчера притащил мне тушу молоденькой ариби, и все это за мои бронзовые наконечники стрел. Вам очень нужны наконечники стрел, иначе как же вы будете убивать слонов и буйволов? А я...» «Умею делать их, даже с закрытыми глазами. Скажи, зачем же я покину наше селение? Недаром наши предки называли его слоновьей тропой. Мое сердце сладко замирает, когда я просыпаюсь ночью от гулкого топота слоновьего стада. Духи предков добры к нам. Это они велели слонам бежать на водопой по тропе, проложенной мимо наших хижин. Как я могу покинуть наше селение? Я удачлив, Маваки. С тех пор, как я помню себя, мы всегда имеем вдоволь мяса, пальмового вина и кое-что для обмена в прекрасном городе Кано». «Я не помню случая, чтобы ты побывал в городе Кано», — ответил Маваки и строго посмотрел на Бахагу. «Не обманывает ли кузнец старейшину племени?» «Это было давно, Маваки. Отец брал меня с собой в Кано. Я был еще глупым мальчишкой. Но я хорошо запомнил богатый базар и улицу ткачей. Там отец обменивал бронзовые браслеты и серьги на ткани. С тех пор я никогда не бывал в Кано. Но настанет день, когда я отправлюсь туда, и со мной пойдут четверо моих сыновей. Женщины Хаоса ценят мои украшения, и в Кано найдется их немало. Они дадут мне взамен самые лучшие синие ткани. Я обращусь к духам предков и выпрошу тебе удачу», — сказал старый Маваки. «Но ты привезешь мне тканей для моих жен и внуков». «Я не отказываюсь, привезу. Я привезу много тканей для тебя и для себя. Мой дед научил меня делать вещи такой удивительной красоты, что мне нет покоя от женщин Хаоса. Все желают иметь мои браслеты, мои кольца, украшения для волос. Окажи мне честь. Мудрый Маваки, выпей моего пальмового вина и расскажи нам о предках, ведь старше тебя нет человека в нашем селении. Старейшина племени Маваки очень любил пальмовое вино Томбо. Он никогда не отказывался от угощений, это было бы невежливо. Он с удовольствием выпил объемистый кувшин вина, и когда все мужчины селения, сидевшие у праздничного костра, увидели, что глаза старейшины еще полны огня и мудрости, в ярком зареве костра они сверкали так же молодо, как и много лет тому назад. А хриплый голос Маваки, не так, как прежде, но все же очень хорошо, напомнил им песнь «Счастливой охоты». Тотчас же старшие сыновья Бахага притащили свои барабаны, к ним присоединились дудки молодых охотников, и началось веселье с песнями и с плясками. Тут и женщины не стерпели, они оставили плачущих детей в темных хижинах и бросились к веселому костру Бахага. Всем хватило пальмового вина. Его долго запасала мать крошечного Матьера, четвертого сына, кузнеца, виновника торжества. Тростниковые хижины, приютившиеся в небольшой роще гвинейских пальм, были затеряны среди бескрайней саванны на севере Нигерии. Высокая трава скрывала здесь не только человека, но и громадных слонов. Время засухи окрашивало саванну в бурый цвет слоновой шкуры, делало ее унылой и однообразной. В эти месяцы пальмовая роща маленького селения охотников выглядела зеленым оазисом. Люди Хауса, жившие в этом небольшом селении, очень ценили свои пальмы и берегли их. Здесь были пальмы, посаженные прадедами. Они прожили уже целое столетие. Другие деревья были молоды, как дети, но уже в 4-летнем возрасте они приносили пользу. Молодые листья пальм использовались для еды. Старые превращались в корзину. Из них делали кровлю для хижин. Такие крыши помогали укрыться во время дождей. Когда же созревали плоды, женщины и дети принимались за приготовление масла. Мужчины же больше всего заботились о том, чтобы собрать много сока пальм. Из него делалось отличное вино – томбо. Томбо нужно было в каждой семье. То праздновали рождение сына, то отмечали удачную охоту на слонов, то вдруг удавалось убить леопарда, который ночью пробрался к хижине. Жена кузнеца Бахага целых полгода с величайшим терпением готовила томбо. В глубоких темных ямах стояли глиняные сосуды с пальмовым соком. Когда сок начинал бродить, Бахага обращался к духам предков. Он приносил к алтарю что-либо съедобное и просил милости, чтобы вино получилось крепкое и чтобы оно понравилось гостям. На рассвете после веселого празднества Бахага велел жене поставить у алтаря колибас вина в благодарность за то, что все удалось как нельзя лучше, за то, что гостям понравилась томба, за то, что самый мудрый Маваки обещал покровительство младшему сыну. «Однако не забудь выполнить свое обещание. Привези мне из Кана хороших тканей», — напомнил Маваки кузнецу, когда внуки уводили его из хижины, совсем уж пьяного. «Привезу, привезу, конечно, привезу», — повторял Бахага, провожая почтенного гостя. «Я уже 15 лет не бывал в Кан», — лепетал Маваки, вырываясь из крепких рук своих внуков. «Если обо мне не позаботятся люди моего племени, то мне нечем будет прикрыть свое тело от солнца. К тому же я состарился, Бахага. Мне пора уже прикрывать тело и от ночного холода». Кузнец помнил свое обещание. Он очень хотел, возможно, скорее отправиться в прекрасный город Кан, единственный город на свете, который он видел. Правда, время стерло яркие картины, оставшиеся в его памяти с тех пор, как он еще мальчишкой сопровождал отца в Кану. С годами все виденное словно покрылось налетом пыли, потускнело, но не потеряло для Бахага своей привлекательности. Бахага стремился в Кану и потому еще усерднее стал готовиться в путь. Ему надо было сделать много-много бронзовых украшений, чтобы выменить их на базаре. А делать украшения труднее, чем бронзовые наконечники стрел. Каждая браслетка, каждая сережка требовали усердия, выдумки, фантазии. Но у Бахага были и другие заботы. Кузнец нередко занимался делом, которое прежде ему казалось развлечением, а последнее время он понял, что это дело может дать ему больше мяса и вина, чем все самые трудные работы кузнеца и литейщика. И он стал заниматься этим делом, подстрекаемый щедрыми дарами. А дело все в том, что к Бахагу нередко обращались с просьбой вырезать деревянные головы предков для алтарей. Как-то он сделал такие головы для своих близких родственников, потом его попросил об этом сам Маваки. А потом слава о нем разошлась по саванне, и к нему приходили даже из дальних маленьких селений, хотя повсюду были свои резчики по дереву, а он, Бахага, был единственным кузнецом в слоновьей тропе. Все же ему пришлось заниматься и резьбой. Бахага давно заметил, что людям присущи всевозможные причуды. Появится такая причуда у одного, потом она переходит к другим, и многие становятся ее пленниками. Так было и с ним. Казалось, что нет нужды обращаться к нему с работой резчика, а по дереву, а вот обращаются, а вот он не смеет отказать. Пожалуй, во многом виновата и мать Макера. Так теперь называли жену кузнеца Бахага. Вместо того, чтобы пойти в поле и заняться посадками земляного ореха, она не поленилась отправиться в одно дальнее охотничье селение с Макерой за спиной и с деревянными фигурками в корзине. Она чуть не уморила малыша. А для чего? Чтобы заставить Бахага вырезать еще несколько деревянных голов для алтарей и получить за них мясо и плодов. Неудивительно, что путешествие в Кана все откладывалось. Бахага сердился, да и мать Макера становила нетерпеливой, часто вспоминала о предстоящем путешествии, однако не помогала мужу готовиться к нему, а только мешала. «Зачем тебе плавить металл, когда ты можешь получить много мяса, забавляясь резьбой по дереву?» – спрашивала она. «Ты говоришь неразумные слова, мать Макеры», – рассердился не на шутку Бахага. «Мой дед и прадед были кузнецами, ты разве не знаешь? Мой отец велел мне заниматься этим делом. Наше занятие священно. Зачем ты говоришь такие слова?» «О, я говорю хорошие слова!» – закричала мать Макеры. «Я вижу, что в саванне умирает много людей, а живые хотят иметь деревянные головы предков. Им нужны алтари, чтобы задобрить души умерших. Так почему бы тебе не делать деревянные головы, если они приносят тебе выгоду? Разве легко прокормить четверых сыновей, а? А еще нужно найти время, чтобы сделать украшения для базара в Кана. Не будет украшений, тогда и ходить туда незачем. Головы из дерева легче делать, чем плавить бронзу. Я давно это заметила. Сколько дней ты потратил на поиски камня, в котором есть медь? Вспомни, Бахага. Может быть, ты забыл? А я запомнила. 12 дней. 12. «Я сделаю украшение, мать Макера, но мы не можем пойти в Кану сейчас, когда малыш еще так беспомощен. Мне кажется, что мы должны рисковать жизнью маленького Макера. Если он не в состоянии даже съесть фуру с молоком матери, то как же он перенесет долгий путь по знойной тропе, привязанной к твоей спине? Чего только не делает крепкая Томба. Как я мог пообещать старейшине племени, что пойду в Кану с 4 сыновьями? Макера может умереть, и тогда мы лишимся своего 4-го сына, может быть, самого лучшего помощника». «О, я не перенесу этого!» – воскликнула мать Макеры. «Посмотри, глаза у малютки смышленные, как он крепко сжимает свои крошечные кулачки. Разве это не доказательство тому, что он будет крепко сжимать молот в своих руках и будет ковать прекраснейшие вещи для людей Хауса? Должно быть, духи предков желают, чтобы из малютки Макеры вырос отличный кузнец. Ты прав, Бахага. Нельзя тащить малыша на спине по знойной саванне. Нельзя тащить его в город Кану. Он еще слишком мал и может уйти к прадеду, не став кузнецом». Время шло, а Бахаго все еще не имел тех украшений, которые ему были нужны для того, чтобы посетить Кану. Он уже отказался вырезать деревянные головы предков. Все свободное время, когда ему не нужно было плавить бронзу для наконечников стрел, он делал браслеты, серьги, маленькие бронзовые бусы, которые наполняли тяжелую миску, предназначенную для самого богатого человека в Кану. Ведь бусы были священны. Они помогали отгонять злых духов, они приносили в дом богатство. Бахага трудился много. Он делал эти украшения очень тщательно, чтобы потом в Кана выбирать и обменивать их на хорошие вещи. Он мечтал о синих тканях для одежды себе и сыновьям. Он хотел выполнить маленькие просьбы жены. Кузнец все прикидывал, когда же лучше пойти в Кану. Должно быть, мать Макеры была права. Когда пошла в дальнее селение охотников и привела в становью тропу людей, пожелавших иметь деревянные головы предков. Ведь и в самом деле, резьба по дереву для него всего лишь забава, а сколько она дала мяса его сыновьям. Когда он перестал заниматься резьбой, стало труднее. Правда, сейчас уже помогают старшие сыновья. Мафи научился разыскивать камень, в котором спрятана медь. Он умел добывать эту медь и знает все заклинания, которые знал его дед. С 3 старшими совсем не было трудно пойти в Кану, а вот Макеру еще очень мал, хотя и смышленней всех мальчишек в селении. Скорее бы он подрос. Но прошел год, прошел второй, уже настал 3-й, а Бахага все еще не собрался. Тут старый Маваки вознегодовал. Как-то он пришел к Бахага, присел у его плавильной печи и сказал сурово, не скрывая своего недовольства. «Я считал тебя честным и благородным человеком, Бахага, а ты сказал мне неправду? Помнишь, как ты обещал пойти в город Кану и хотел принести мне синие ткани для одежды? Это было в год рождения твоего младшего сына. Я отлично помню, ты давал обещание у праздничного костра Макеры. Но я не вижу, чтобы ты собрался в Кану. Мне горько, Бахагу. Скоро твоему младшему сыну исполнится 3 года, а ты не выполнил своего обещания. Не пошел в Кана. Старик не промолвил больше ни слова, но и сказанное было неприятно Бахага. Он понимал, что оказался обманщиком в глазах старейшины племени, главного жреца селения. Хорошо, что разговор с Мавати произошел наедине, и люди Слоновьей тропы не знали о нем, а то было бы стыдно перед охотниками селения. От деда, от отца, от всех старых и мудрых людей племени кузнец Бахага усвоил одну непреложную истину. Нельзя обманывать, нельзя давать пустые обещания. Но Томба делает человека безвольным, и вот он, Бахага, надавал пустых обещаний. Как же быть теперь? Ведь может случиться так, что старый Мавати уйдет к духам предков и не дождется обещанных даров. Это будет очень нехорошо. Надо бы поторопиться в Кана. Надо лучше работать, чтобы приготовить побольше ценных вещей для обмена. Но если случится беда, и старый Мавати не дождется его, тогда он, Бахага, принесет все свои дары на его алтарь. Он сделает из черного вязкого дерева большую красивую голову Мавати. Он сделает ее хорошо, со шрамом на лбу, который старик получил во время охоты на слонов. Мавати будет стоять на алтаре, как живой. Его долго будут помнить внуки и правнуки, которым суждено жить среди диких трав, саванны. Размешивая мокрую глину для формы и время от времени поглядывая на свою маленькую плавильную печь, Бахага размышлял о будущем. Кано. Маленькое селение, затерявшееся в саванне на западе Африки, жило своей жизнью. Каждый как мог добывал себе пропитание, каждый трудился для своей семьи. А когда случалось, что счастливая охота дарила людям много мяса, тогда пировали у праздничного костра и поили вином старейшину племени Мавати. На языке людей Хауса Мавати – певец, но старейшина племени давно уже не пел, и на охоту старик ходил редко, только иногда ставил ловушки. Не стало сил у Мавати. Все говорили о том, что его призывают к себе духи предков. И настал день, когда Мавати уже не смог покинуть свою хижину. Он лежал безмолвно, не прикасаясь ни к еде, ни к прохладному вину, которое ему подавали внуки. Бахага призадумался. Надо было идти в Кана, чтобы вернуться, пока старик еще жив. Иначе душа его, переселившись в тело животного или птицы, будет недовольна дурным поступком кузнеца и станет мстить. Бахага больше всего боялся этого, и он сказал жене, что пора собираться в Кану. Материи уже 7 лет, больше откладывать нельзя. «Теперь, когда у тебя за спиной уже не будет младенца, — говорил кузнец жене, — ты можешь потащить на голове корзину с вяленым мясом, с толченым просом для фуры. О, я с радостью понесу все, что угодно, если бы ты знал, Бахагу, как мне хочется завернуться в кусок новой пестрой ткани с узором небесной синевы. Я так долго ждала этого дня, я ума не приложу, как это женщины Кана делают такой красивый узор». Бахага рассмеялся и с важным видом человека, все знающего и многое видевшего, ответил: «Когда я был в Кану, я видел ткачей и красильщиков. Меня так удивило их занятие, что я на всю жизнь его запомнил. Можешь себе представить, узор небесной синевы делают малые дети. Я сам видел во дворе одного красильщика. Как малютки, не старше нашего матеры, сидя на циновке, завязывали в белую ткань камешки, пришивали кусочки дерева, косточки от плодов. Потом, когда красильщик окунул в громадную красильную яму эту ткань, места, завязанные детскими руками, остались белого цвета. Я видел, как красильщик вытащил ткань, посушил ее на солнце, снял пришитые к ней кусочки дерева, развязал камешки, и этот кусок с белыми пятнами красильщик окунул в другую яму, где был совсем слабый раствор синей краски. И каково же было мое удивление, когда я увидел на веревке кусок ткани с узором небесной синевы. Как это просто и разумно! Должно быть, этим занимались девочки. Если бы у меня были девочки, я пожелала бы заняться этим делом. Они бы нашивали камешки и деревяшки, и грубую ткань, которую мы берем у нашего ткача, можно бы сделать очень красивой. Я этого не знала. Ведь мне ни разу не пришлось побывать в городе Кану. Давно я жду этого дня. Принесем жертву на алтарь твоего деда. Пусть нам будет удача. Да, мы оставим ему на алтаре голову молоденькой Ариби, предложил Бахага. Дух деда будет доволен, он поможет нам совершить путешествие в Кана. Семья Бахага двинулась в путь на рассвете. Их провожали люди всего селения. Каждый просил что-нибудь принести ему из Кана, и каждому Бахага обещал, потому что отказывать невежливо. Просьб было так много, что Бахага велел сыновьям запомнить, кто что просил. «Матера, — сказал кузнец, — ты должен нанизать на память все наши обещания. Помни, мы должны их выполнить». Кузнец был очень доволен, что отправляется в Кана с четырьмя сыновьями, как и было обещано старейшине племени. Уходя из селения Бахага, очень хотелось заглянуть в будущее, узнать, будет ли жив Маваки, когда он, нагрузив свою жену и детей дарами Кану, вернется домой. Если старик дождется их возвращения, то он, Бахага, отдаст ему часть тканей, так верят духи предков. Они шли по тропинке, ведущей к дороге на Кана, шли гуськом. Впереди Бахага, за ним жена с большой корзиной провизии на голове, за ней старший сын с корзиной, наполненной бронзовыми изделиями, за ним второй, третий и четвертый. У каждого поклажа на голове, и каждый одет в свою единственную, праздничную, ярко расшитую рубаху. Оглянувшись, мать полюбовалась своими сыновьями. Они показались ей такими красивыми и нарядными. Она вспомнила, сколько трудов стоила ей эта одежда. Вышивать было ее любимым занятием, но она редко имела свободное время, чтобы посидеть беспечно в тени пальм и, болтаясь с соседками, вышивать пестрый узор на полотне. Все заботы по хозяйству лежали на ней. Целые дни она толкла в ступе просы, собирала молодые листья пальмы, раскладывала костер. Ежели выпадал дождь, что бывало редко в их слова дня, она, пользуясь милостью небес, сажала сладкий перец. Много было забот с приготовлением пальмового масла, со сбором сока для томба, а еще надо было плести циновки, на которых спали дети, а еще корзины для хранения продовольствия. Трудно приходилось хозяйке, которая не имела дочерей. Зато путешествие в Кана сулило ей множество удовольствий. Идя по узенькой тропинке в высокой траве, она уже старалась представить себе шумный базар Кана, где можно купить и еду, и одежду, и украшения. Она уже мечтала о том, как завернется в пестрый кусок ткани, чтобы все женщины видели, как она богата. Они провели в пути 15 дней и 14 ночей. Ночи были очень холодные, и семья устраивалась в какой-либо яме, куда слали мягкую траву и укладывались, прижавшись друг к другу. На рассвете шли дальше. Днем палило солнце, но большие корзины на головах спасали от зноя. Шли по саванне, по следам слонов и буйволов, страшась неожиданной встречи с диким зверем. Как-то улеглись на ночлег в яме, где тишмя тишили змеи. Когда удалось избежать несчастья, благословляли духов предков. На 15-й день семья Бахага наконец приблизилась к стенам Кана. Никогда еще Бахага не видел своих детей такими радостными и счастливыми. Перед ними высился настоящий город, какого они и представить себе не могли. Они были в восторге, когда с ними поравнялся караван верблюдов, груженных солью, кожами и шкурами диких животных. Его вели туареги, люди пустыни. О них говорили, что они очень богаты, потому что добывают соль и владеют несметными стадами. «Посмотри, малыш», — говорил Бахага младшему сыну, — «посмотри, как забавно завывает этот старец, сидящий на верблюде с трубой в руках. А для чего это он трубит и кричит? Это он о деле кричит». Насколько я понимаю, он оповещает людей Кана, что прибыл богатый караван. Он извещает о караване, пришедшем с берегов Средиземного моря. Подумать только, караван шел сюда 11 месяцев, а вот так штука. Не то что мы поднялись и на 15-й день здесь, а чудеса. «Смотри, отец, какие у них красивые мешки, а какая одежда, совсем не такая, как у нас. А я думал, что красивее нашей нет ничего на свете», — восхищался Матера. «А кто они, эти женщины, с колебасами на головах?» — спрашивала мать Матера. «Посмотри, какие они высокие и стройные, не пойму, кто они, не белые и не черные, будто бронзовые, красивые женщины». «Да ведь это женщины-фульбы. Говорят, что это самые красивые женщины на свете. Должно быть так. Посмотри, какие важные. Глазом не поведут. Так гордо выступают, словно жены самого божественного Обба, царя Эду. Но мне кажется, что это обыкновенные торговки. Посмотри, в корзинах у них масло и сыр, а в сосудах молоко. Да, чего только не увидишь в таком большом городе». Старшие сыновья то и дело убегали, чтобы полюбоваться чудесами города Кана. Раньше, когда они слышали разговоры о городе, им рисовались большие хижины и более широкие тропы, чем те, которые были протоптаны охотниками вокруг их селения. Но все это было совсем не так. Они увидали большие дома с массивными воротами, плоскими крышами и бронзовыми шпилями, сверкающими на солнце. «Вот бы нам такой дом», — говорил старший сын Бахага. «Здесь не промокнешь в самый большой дождь, да и солнце не заберется за эти стены. А ночью должно быть тепло. Разве холод пролезет внутрь такого дома?» «Отец, а давай останемся в Кана», — предложил Матера. «Духи наших предков и «Наших дедов и прадедов ждут нас в саванне», — ответил Бахага. «Наша хижина лучше всякого дома. Я думаю, лучшего нам не надо. Мать Матеры, что ты скажешь?» «Только одного хочу. Побольше увидеть всего удивительного. Только сейчас я поняла, что можно жизнь прожить в саванне, не узнав множество вещей. Как я рада, Бахага, что ты взял нас в Кана. Прежде я думала, что все люди на земле похожи на людей Хаоса. Я думала, что дома — это большие хижины, а самое большое лакомство — кусок мяса антилопы. Теперь у меня открылись глаза. Я узнала столько удивительного, а ведь мы только вошли в ворота города Кана. Добрые духи сопутствуют нам, Бахага. Будем же благодарны им и не пожалеем щедрой жертвы, когда вернемся в саванну». Бахага был тронут скромностью своей жены. Мать Матеры, как он называл ее с тех пор, как появился на свет младший сын, всегда была скромной и непритязательной. Но прежде кузнец не замечал этого. Он всегда был занят, и ему некогда было размышлять над такими вещами. Сейчас же Бахага захотелось сделать что-нибудь приятное жене, и он предложил: «Мать Матеры, скажи, что тебе хочется увидеть и что хочется купить. Ведь не часто представляется такой случай. Я даже не знаю, почему мы столько лет не могли собраться сюда. Просто удивительно». «Ой, я и сама не знаю, о чем просить. Как можно желать того, чего не знаешь? Мне хотелось бы увидеть белых людей. Я только один раз встретила человека со светлым лицом и светлыми волосами. Он показался мне красивым». «Ха-ха-ха!» — рассмеялся Матера. «А что ж тебе понравилось? Я, правда, никогда не видел в саванне бледнолицах. Но мне кажется, что тот человек, которого мы посещали у ворот Кана, очень болен. Его долго мочили в болоте, а потом держали в яме, где закопаны кувшины с томба. Иначе не сделаешь такого бледного лица». Старшие братья долго смеялись над словами Матеры, но мать Матеры не смеялась. «О них дурно говорил старейшина племени Мавати», — сказала она. «А мне кажется, что лицо у белого совсем не злое и даже благородное. Посмотри, вот еще один всадник с маленькой светлой бородкой. Разве можно сказать о нем что-нибудь дурное, Бахага? Не надо дурно думать о людях». «Мне кажется, что лица могут быть хорошие, а дела при этом дурные», — ответил с достоинством Бахага. «Если он не обижает людей, не лжет, не обманывает, считай его благородным. Но и нам не узнать об этом на пыльной дороге Кана. Пусть живут по-своему, а мы по-своему. Нам от них ничего не надо. Боги создали многие земли и разбросали людей большими, щедрыми горстями. Где-то живет горсть белых, а у нас добрая горсть черных. Ну о чем мы толкуем? Ведь нам надо поторопиться в Берени Касван на большой базар». «Берени Касван! Берени Касван!» — закричали четверо веселых, смеющихся мальчишек. Их все радовало и удивляло. Они были так веселы и так счастливы, как никогда. Они даже не просили есть, не жаловались на чудовищный зной, не стремились в тень передохнуть. Впрочем, Матеру, у которого сильно сосало под ложечкой, напомнил мать, что он не ел со вчерашнего дня. Тогда они присели на горячей земле, где стена, опоясывающая двор, отбрасывала тень и немного закрывала от жгучих лучей. Мать Матера дала каждому остатки вяленой рыбы и просяных лепешек. Они сидели в стороне от дороги, ведущей на базар, и могли видеть лишь немногих, кто шел по этой узенькой, кривой улочке, загроможденной земляными стенами. В это время показалась женщина с большой корзиной, белой пряжи на голове. Она была такая же черная, худая и высокая, как мать Матера. Бахага понял, что это женщина Хаоса, и спросил, не скажет ли она, где можно добыть немного воды. Женщина, услыхав родную речь и поняв, что перед ней люди саванны, тотчас же остановилась и, приветливо улыбаясь, позвала в свой дом. «Мы живем вот здесь, через дорогу», — сказала она. «Мой муж красильщик, у нас целый бассейн воды во дворе. Идите к нам». Они пошли вслед за женщиной и очутились в большом дворе, где на веревках были развешаны крашеные ткани и мотки пряжи. Громадные ямы, наполненные раствором краски индиго, покрывали плетеные крышки, напоминающие гигантские корзины. Мужчина, прикрытый лишь фартуком в тростниковой шляпе, мешал что-то в яме большой синей палкой. Его скуластое лицо расплылось в приветливой улыбке, когда он увидал гостей. «Люди Хаоса везде, братья. Садитесь, пейте, отдыхайте. А если хотите, я угощу вас томбо. Мне привез его брат. Он живет в саванне. Может быть, даже по соседству с тобой». «Поистине вы, братья!» — воскликнул Бахага. «Возможно, что твой брат живет совсем близко от нас». Красильщик был добрым человеком. Он предложил семье Бахага ночевать у него во дворе, а пока объяснил им, как быстрее пройти на базар, посоветовал не мешкать. Они шли гуськом, с корзинами на головах, проталкиваясь в шумной пестрой толпе Берени Касвана. Такого количества людей никто из них не мог себе представить. «Мне кажется, что здесь собрались люди из многих стран», — сказал с восторгом Бахага, разглядывая лица, явно не похожие на лица людей Хаоса. Он различал людей Фульбы, Йоруба, Эду. Но здесь были и многие другие. «Откуда? Откуда эти бронзовые люди с белыми повязками на головах?» — спрашивала мать Матеры, глядя на погонщиков верблюдов из Аравийской пустыни. «Поистине мир велик и необъятен!» — воскликнула жена кузнеца, не дождавшись ответа от Бахага. А Бахага который всю жизнь служил в саванне необычайно осведомленным и всезнающим человеком. Кузнец Бахага просто растерялся на этом знаменитом Берини Касване. Кузнец из саванны шел впереди, а за ним следовала мать Матера. Она то и дело оглядывалась на сыновей, ведь не мудрено так легко затеряться в этой пестрой многоголосой толпе. А базар шумел, переливался всеми цветами радуги, то и дело соблазняя их своими приманками. Старший сын Бахага Мафи в изумлении остановился возле горячих коней, выращенных кочевниками Аравийской пустыни. Кони были так красивы, что мальчишек невозможно было оттащить от них. Мать долго уговаривала сыновей поторопиться, но ее не слышали. Так громко переговаривались бедуины, ржали резвые жеребцы и оглушительно смеялись мальчишки из людей Хауса. Бахага понимал, что сыновьям здесь весело, но все же он вытащил из толпы Матеру, швырнул его в объятия матери, а затем точно так же пинками извлек из толпы трех остальных постарше. Мафи получил затрещину, и тогда все гуськом стали пробираться в торговые ряды ткачей. Они долго толкались в возбужденной и крикливой толпе. Мать Матеры никак не могла выбрать нужный кусок ткани. Уж слишком много было здесь такого, чего она в жизни никогда не видывала. А Бахага хотелось найти ткача из людей Хауса, поговорить с ним о деле, поторговаться. И вот он нашел такого человека под навесом из холста. Бахага выложил на циновку свои украшения и по глазам ткача понял, что тот хочет их получить. Кузнец уже поверил, что ткач даст ему самых красивых тканей, и радостно сказал жене. «Мать Матеры, выбирай для себя ткань небесной синевы, любую». Мать Матеры приложила к лицу кусок ткани, и Бахага вдруг увидел, что жена у него красивая и достойна лучшей одежды. Бахага велел ткачу немедленно отрезать кусок этой ткани и предложил жене тут же, не откладывая, завернуться в нее, чтобы все люди Кана могли видеть, как она красива. «Вряд ли есть женщина на свете, которая отказалась бы от столь соблазнительного предложения», — подумала мать Матера. И еще она подумала, что такое не случалось за всю ее жизнь. Она отошла в сторонку и быстро завернулась в синюю с голубыми узорами ткань. После этого ей страшно захотелось, чтобы люди Кана увидели ее бронзовые браслеты и большие круглые серьги, сделанные Бахага давным-давно, но так и не обновленные. «Если нет хорошей одежды, то и украшения ни к чему». Дети запрыгали вокруг матери, а Матера, позабыв, что он не дома, стал кружиться и петь что-то веселое, рассмешив ткача и его помощников. Ткач из людей Хауса был хитрым человеком. Он сразу понял, что кузнец из саванны простодушен и доверчив, что ему явно не приходилось встречаться с купцами. Он не замедлил воспользоваться этим и довольно дешево оценил вещи, предложенные Бахага. Но кузнец при внешней своей доверчивости был смышлен. Он уже видел на базаре украшения, которыми торговали местные чеканщики и ювелиры, и сообразил, что может получить значительно больше за свои изделия. Вот почему они торговались до хрипоты и боли в горле. Ткач кричал и Бахага. Ткач совал ему в нос свои ткани, а Бахага, ничуть не смущаясь, совал в нос ткачу свои браслеты. Если Матеру, увлеченный этой перебранкой, стоял рядом с матерью, то его братья не стали терпеть скуку и отошли в соседний ряд, где заклинатель змей творил чудеса с ядовитой черной коброй.